Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
Или о том, что нужно пересмотреть. Вообще у нас очень большой спектр разговоров, а вернее кинобесед вместе с нашим кинообозревателем Нурбеком Мановым, которого мы рады приветствовать каждую пятницу на студии. Нурбек, привет.
Привет, Тимур. Привет, дорогие радиослушатели.
Да, расскажи, пожалуйста, о чем сегодня мы с тобой побеседуем.
Сегодня чуть-чуть поностальгируем о 90-х. В прокат выходит фильм
«Для кого,
дебютанта».
Знаешь ли, ностальгия, а для кого суровые тяжелые 90-е?
Но об этом тоже поговорим.
Дебютант... По твоему малиновому пиджаку я понял, что ты именно ностальгируешь по 90-х.
А как же ты не заметил мою толстую цепочку?
Ну, она под сорочкой, прошу прощения.
Так вот, Борис Акопов – это дебютант, выпускник в ГИКа. Угу. Он завоевал главный приз на Кинотавре со своим фильмом «Бык». Это кино о как раз лихих 90-х, как принято говорить, о тех временах, когда все мы, ну…
Ну, давай, не все мы.
Не все мы, да.
Некоторые категории людей.
Большинство людей смотрела на, не знаю, как на дядечек в Мерседесах.
Я могу сказать, знаешь, романтизировала этот образ нового.
Да, пыталась им подражать, ходили стенка на стенку, там устраивали драки, ну, не дай бог, доходило и до поножовщины.
Из 90-х тоже очень много хороших вещей к нам пришло. Во-первых, это свобода слова, это малиновые пиджаки, это 600-й Мерседес, символ того времени, в конце концов. А сколько музыки было прекрасно в это время.
Ну, это все есть в этом фильме. Он называется «Бык», еще раз хочу сказать. Он вышел в прокат в наш буквально
наш
вчера.
Наш прокат даже вышел.
Наш прокат вышел. Что интересно, фильмы такого формата, ну, там, участники того же «Кинотавра» почему-то широко не рекламируются и, как это называется, ну, рекламная кампания у них не самая такая очевидная и сложно, можно, вернее, сложно и попасть на него и легко пропустить такое кино, а кино такое неплохое, очень сильное.
С твоей помощью наши слушатели, если захотят, то не пропустят ни в коем случае победителя «Кинотавра» этого года, насколько я понимаю.
Этого года, да, вот он, по-моему, закончился буквально недель две назад.
Ага.
И... Ну, это фильм о молодом парне, который пытается вырваться из этой круговерти. Он прошел и армию, и спортсекцию, и даже отсидел. Он такой, несмотря на то, что щупленький, у него есть внутри вот это вот отдание Багрова, что-то такое, ага, сердечность. И он пытается выжить, защитить свою сестру, своего брата. Он там у себя в семье остается за главного кормильца, молодой человек. И попадает, ну, понятное дело, во всякие криминальные разборки, потому что, как казалось, там на задворках там той же Москвы или любого нашего города, где-то на окраинах, казалось, что другого пути нет. Mm-hmm. И это фильм об этом, он повествует о 97-м годе конкретно. Главного героя зовут Бык, и его подругу зовут Стася. Угу. Нет, актрису зовут Стася, а как ее героиню зовут, мне вылетело из головы, но она просто великолепная. Все актеры там молодые, все дебютанты. У оператора это вообще первый фильм. А режиссер, он пришел в кино из балета. Он, кстати, наш ровесник.
Как можно прийти в кино из балета?
Ну, вот так. Он был таким балероном.
А, то есть танцовщиком он сам был,
ну,
да?
Ну да, танцором. И пришел в кино. Он наш ровесник. И это такой взгляд на 90-е глазами нашего с тобой сверстника. Ему тоже было там в том же 97-м году столько же, сколько примерно и нам.
Угу.
И фильм примечателен тем, что там он открывается титрами, основана на реальных событиях, как режиссер говорил в своих интервью. Они, часть событий он просто взял, у него отец работал следователем, и основана на части его рассказов и на каких-то воспоминаниях из своего детства. Там есть вот один из персонажей, 12-летний парень как раз, и он рассказывал, что это все, что с ним происходит, это как раз его воспоминания.
Mm-hmm.
И фильм, ну, он что о нем говорить? Он такой же, как практически все фильмы про ту эпоху. Полно разборок, крови, дискотек, музыки нашей молодости, всякого рода там попсовой, от комбинаций до ласкового мая. Иногда даже проскальзывает там Чайковский где-то, намекая на перемены, которые произошли с нами в 91-м году. И вот многие сравнивают этот фильм с другими дебютантами, с Дарьей Жук и с Кантемиром Балаговым, которые достаточно ярко о себе заявили.
Да, с кем все-таки сражался этот фильм в номинации на лучший? И как ты думаешь, почему именно этот фильм был выбран кинокритиками и другими членами жюри как победителем кинотавра?
Слушай, не буду обманывать, я не посмотрел его оппонентов из «Кинотавра». Ага. Да, но я знаю, почему его выбрали.
Да, что, по крайней мере,
его выбрали за стиль, за то, что он такой весь... Ну, сейчас мало делают таких фильмов, которые рассказывают о той эпохе вот в таком ключе. Согласись, фильмы о бандитах, они немножко ушли на второй план. Сейчас принято очень в России особенно снимать какие-то мелодрамы, какую-то фантастику, какие-то исторические фильмы.
Почему еще всякий образ успешного менеджера?
Да,
какого-нибудь стартапера из Сколково, который попадает в неприятности всячески.
Ну, и вот. Про золотую такую московскую молодежь модную. А тут и операторская работа очень хорошая, очень своеобразная. И у этого фильма нашлось и немало критиков. Многие обвиняют в том, что режиссер сыграл, ну, слукавил, играя на каких-то ностальгических чувствах, и сравнивая вот 90-е и новое время, которое началось в 2000-х, с тем, что вот посмотрите, как, через какое ужасное время мы прошли и в каком хорошем времени мы живем. А сам режиссер это отрицает, такое сравнение. Он говорит, просто мне захотелось снять фильм, который бы я сам посмотрел. Он является тоже, кстати, фанатом Квентина Тарантино. И вот я сам хотел посмотреть, порефлексировать по тем временам, по своей молодости и юности. Дальше уже буду делать что-то другое.
Угу. Ну, то есть человек решил разыграть опять вот эту карту возвращения в лихие 90-е, мода на которые все никак не утратит своей актуальности, даже уже практически в 2020-х годах, которые скоро наступят.
Да, ну, смотри, что интересно. Угу. В наших реалиях, ну, вот у нас, в России, у нас тоже в прошлом году или в начале этого года вышел фильм под названием «Ванчопа».
Про
разборки, ну, там, в основном про школьников, такой достаточно невинный фильм.
Про такой термин, как «районовские движения».
Да, про районы, и он больше, наверное, про 2000-е, про начало 2000-х, потому что у нас-то все это, весь этот процесс, он прошел
с опозданием.
Ну, в принципе,
как и все немножко затянулся.
Да, 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 и если посмотреть на нынешних школьников, там, в новостях почитать,
примерно все. Наши школьники просто, они сейчас сидят себе в смартфоне где-нибудь в социальных сетях, они даже разговаривать друг с другом не будут.
Ну, не скажи, есть такие, которые разговаривают, и даже такими вот терминами. А к чему я? А, к тому, что в наших краях 90-е это такое некая мрачная эпоха про бандитов, про разборки и все такое. А если обратиться на Запад, то там вот, ну, одним из таких ярких примеров можно фильм «Капитан Марвел» из небезызвестной комикс-вселенной, киновселенной от студии Disney, про то, как 90-е — это такое яркое время, время видеокассет, время такой ностальгической музыки. И все вот было это вот, то, о чем, когда говорится, о чем, что когда говорят, тогда была трава зеленее. А у нас все было мрачнее, но вот некий флер романтичности этого всего остался в наших
какая
сердцах.
Разница? И поэтому в некоторых мы людях,
с удовольствием
людей
смотрим
все
это.
На 90-е выпала молодость, а молодость, какое бы оно время ни проходило, оно все равно будет вызывать некую ностальгию. Но, собственно, на этом, видимо, решил в том числе сыграть режиссер данного фильма, насколько я понимаю. Но и не только он один. Вообще еще и в то время были сняты достойные картины, которые, в свою очередь, остаются, ну, такой новой классикой, скажем, российского кино. Потому что, как ты считаешь, вот тот самый герой, ты его уже сравнил с Данилом Багровым, общеизвестным, получилось ли опять... это была погоня какая-то за созданием нового героя современности, скажем так, или конкретно под вот этот шаблон загонялся герой.
Ну, слушай, мне кажется, тут больше рефлексии, потому что он не совсем как Данила Багров, он не такой беспринципный. Он...
Да.
Ну, то есть, нет.
Чего он хочет? Чего хочет этот герой? Какая его главная мотивация?
Он хочет правды, и вот как это уже...
Вот видишь, можно вот они параллели,
нет, в трейлере можно увидеть, он хочет демократии. Понимаешь, это уже такой герой новой формации. От Данилы Багрова сложно, наверное, себе представить, что Данила Багров...
Я не думаю, что Данила Багров хотел бы демократии.
Да.
Он обычно решал все сам и довольно жестко.
Он говорит, давайте выпьем за демократию, за совесть и за свободу без решеток, без там ментов, без правительства. Без... Это такой некий уклон в анархию.
Я только хотел сказать, что это демократ-анархист некий.
Ну, а Данила Багров, он надеется только на себя. Он такой рубаха-парень, который, как ты сам сказал, все решает сам. И это, конечно, один из самых ярких представителей из серии фильмов про ту эпоху. Режиссер Балабанов, он, конечно, просто мастер того, чтобы отражать эпоху такой, какая она была. Там про уродов и людей — это начало века 20-го. С такой стороны подошел, с не очень лицеприятной, но вообще все фильмы Балабанова сложно назвать лицеприятными.
Ну да.
Да, а «Брат», вот я просто очень хорошо прочувствовал этот фильм, потому что я как раз поступил в начале 2000-х на учебу, учился в Петербурге, и я увидел, как вот Петербург из «Брата» Балабановского стал современным Петербургом, как он менялся.
Как это происходило вообще? Это брали и как-то расцвечивали небо просто в голубой цвет, я не понимаю.
Ну, сложно в Питере расцветить небо
в Петербурге, в принципе, на Васильевском острове можно до сих пор встретить небольшие картинки из фильма «Брат». Часть.
Да, но в целом сам город, он не такой, ну там не такой беспорядок, как какой
понятно,
был в 90-х,
конечно.
Не такой беспредел. По Невскому можно гулять свободно, даже по любым улочкам. Ну вот, опять же, вот в тот период, когда я там жил, например, в начале, там, в 2004-м, да, мне друзья говорили, лучше там не гуляй в Купчино. А там уже в 2007-м, в 2008-м...
Тебе говорили, да пойдем прогуляемся в Купчино, ну, какой
примерно
хороший
так.
Район.
Я там садился на электричку, ездил там в какой-нибудь пригород, там, к друзьям на дачу, совершенно спокойно, понимаешь?
Как ты считаешь, почему получилось сделать из Данила Багрова такого символа эпохи? И почему он так зашел российскому и постсоветскому зрителю? Что в нем было такого особенного? Не сказать, что харизматичный особый герой.
Ну, слушай, он тогда как никогда был актуален вопрос, что делать. А Данилов Багров, он не задавал вопросов, он просто подстраивался под обстоятельства, использовал свои полученные навыки там в армии. Он
навыки
же,
писаря, как
навыки
он писаря,
любил говорить. Да, вот я показываю там скобочки воздушные, нет, как они, кавычки воздушные. Показывал и просто шел вперед за своей правдой. Ну и правда у него тоже достаточно условная. Он просто... Я этот фильм смотрел много раз, много о нем размышлял, и вот ты задал прямой вопрос. Я даже не знаю, чем он руководствовался. Ему просто нужно было выживать. Он вот пришел с войны в Чечне, у себя там на малой родине в этой деревушке...
Не задалось.
Да, оказался ненужным, пришел в город, и как там говорит персонаж, которого зовут Немец, говорит, что город — злая сила. Она тебя берет и делает слабым. А на Данила Багрова это не подействовало. Он продолжил оставаться сильным в Питере, потом во второй части поехал в Москву.
Уничтожил там практически всю криминальную верхушку.
Да, и потом дальше и в Штатах натворил делов. А Виктор Сухоруков вот как раз-таки тот человек, из которого город высосал все силы. И он уже не знал, как дальше жить, как подстраиваться.
Угу.
И там тоже обыграна тема возвращения. Он возвращается к себе домой, к матери, а во второй части возвращается уже в Москву и остается в итоге в Америке. Считает, что сила вот во всем этом. Он же там даже показывает
На
небоскребы в Чикаго. Говорит, в этом вся сила, в деньгах. Что он может всех купить. И он это осознал в Штатах и остался там жить. Тут такая вот у него правда, а у Данилы Багрова правда, сила в правде.
Да, а у кого правда, тот сильней. Хотелось бы закончить цитату. Какие еще можно выделить яркие фильмы об этом времени, о лихих 90-х? Раз уж не только мы вернулись к этой теме, а даже победители кинотавра этого года.
Ну, я думаю, все смотрели в молодости фильм «Бумер». Mm-hmm. Про таких молодых...
Тоже про бандитов, да.
Неудачливых угонщиков, грабителей и бандитов, романтиков с большой дороги, буквально, про их судьбу. Он, этот фильм, в первую очередь, примечателен очень яркими образами, яркими характерами и тем самым бумером, который они угоняют и который становится в итоге их, ну, как это, ну, становится не предвестником, а причиной их гибели. Хотя, если по большому счету, причина их гибели, краха, стал их образ жизни. Есть еще такой интересный фильм «Антикиллер».
Это же сериал вообще.
Нет, это фильм. Там, фильм, их, да? Там три части, там вторая вообще про борьбу с терроризмом, такой про спецотряд. Этот фильм примечателен тем, что вот там как раз очень ярко показаны, что не было различий между представителями власти, милиции тогда, и бандитами. Это было настолько тесно переплетенное и сросшееся какое-то вот явление. Там они были, главный герой же, там бывший, ну, мент, который стал профессиональным киллером. Ну, он называет себя антикиллером. И там есть банда мелких пацанов, которые стараются, кстати, там ему, я не знаю, сколько уж лет, там тоже великолепно сыграл Виктор Сухоруков, который мечтал попасть в Вальгаллу. Он вроде как подросток, но, видимо, остановившийся в своем развитии и совершенно безумный на всю голову. И, ну, он возглавляет банду таких детей, там в конце даже говорят, что ж мы наделали, мы постреляли там детишек. Этот фильм, он такой, он более сказочный, там есть элементы «Крестного отца» и русской вот этой воровской тюремной культуры.
Это гротеск какой-то, насколько
очень,
я
понимаю. Да. И мне всегда воспринимался этот фильм вот как некая сказка. Ну и самый популярный, наверное, каждый из нас его, ну, опять же, не все, наверное, засматривали в свое время до дыр и обсуждали в школе. Это сериал «Бумер», «Бригада».
А,
про похождения, конечно, банды Саши Белого. И я считаю, что правильная концовка у него, что это ни к чему хорошему никогда не приводит, такой образ жизни. Несмотря на то, что ты вот можешь подняться с самых низов до самых каких-то там верхов, чуть ли не до политиков каких-то, но все равно ты закончишь плохо.
Ну, вообще, не одна криминальная, скажем так... Есть одна криминальная комедия, кстати говоря, тоже Балабанова, называется «Нажмурки», где бандиты, тем не менее, оказались
почему-то
где-то рядом с Красной площадью в депутатских костюмах.
Да, но это сарказм, это такой постмодернизм от Балабанова. Он, когда он выпустил этот фильм, считалось, что он этим фильмом «Жмурками» закрыл вообще тему 90-х и бандитизма в русском кино.
Было бы неплохо, кстати говоря.
Ну, видишь, все.
А вот, видимо, товарищ, который снял фильм «Бык», он ее открыл заново.
Да, Борис Акопов его зовут.
Угу. Тот самый человек, который из балета пришел в кино и вернул нам 90-е. Вот, кстати, насчет этой эпохи. 90-е, они как раз закрылись, не только там две точки Балабанов поставил. Сначала «Брат 2» закрыл эту эпоху, потому что там уже ярко был виден вот этот переход к нормализации общества и процессов, которые там происходят. То есть, понятное дело, что теперь самый главный человек у нас — это уже не бандит в кожаном пальто, а уже какой-то банкир, бизнесмен, еще более страшное такое создание, что, значит, мы перешли под власть эпохи капитала. Что потом и какие тенденции потом проходили в российском кино? Кто стал хотя бы на мгновение, может быть, главным героем эпохи 2000-х, например?
Ты задал, конечно.
Такой глубокий вопрос. Да, это все потому, что я сам его надеюсь найти. И, кстати говоря, не только ты, и только я, и мы с тобой, да, ищем ответ на данный вопрос, потому что, на самом деле, говорят, что после как раз-таки того пресловутого Данила Багрова не получилось найти этого персонажа.
Да, да, да. Вот, пока ты говоришь, я думаю, и нету. Были попытки, ну, знаешь... Есть такой очень странный фильм, называется «Москва-2017», по-моему. Там что-то вот взято из Пелевина, «Generation P», и там тоже про рекламщиков, про вот это все. И вот там есть главный персонаж, который вот тоже можно охарактеризовать как таким представителем переходной эпохи, который не определился. То ли он такой жесткий капиталист, молодой представитель вот этого всего и переосмысливший, то ли он просто рекламщик, которому там что-то в голову ударило непонятное, и он там сторчался, да, грубо говоря. Mm-hmm. А наиболее такой, ну, не то чтобы приземленный, а близкий, это, наверное, герой фильма «Духлес», который сыграл Данила Козловский.
Да-да-да.
который, да,
в вот машине это, бьет мем,
по рулю. Бабки, да. Бабки, да. Он молодой, красивый, успешный, у него много женщин, ездит на крутых машинах.
Он так показал, да, жестом много.
Ну,
такой большой полукруг
рукой. Ездит на классной машине. Конечно, с ним тоже случаются всякие непонятные вещи, что его опускает на самое дно. Очень символичная концовка у этого фильма «Духлес». А потом во второй части он снова поднимается благодаря каким-то своим талантам. И есть, ну, много есть фильмов в России, которые, ну, ну, там нет, конечно, настолько яркого представителя, как Данила Багров, но множество вот такого плана людей. И вообще после 90-е и 2000-е разделили русский кинематограф на некий такой авторский подход и на такой быстрый. То, что вот у нас сейчас происходит, когда люди пытаются по-быстрому за не очень дорого снять фильм, выпустить его как могут, или на носителях, или там прокатать в кинотеатрах в каком-то, чтобы, ну, это то самое такая жвачка для мозга, которая ничего из себя, по большому счету, не представляет. Mm-hmm. И есть такое авторское кино, которое завоевывает призы, остается, ну, становится каким-то культурным событием, остаются в памяти людей.
Mm-hmm. То есть, чем меньше ты надеешься на деньги в конце своего проекта, тем лучше получается фильм, так получается?
Ну, не всегда. Я думаю, все равно зависит от таланта.
В первую очередь.
В первую очередь, конечно. И сейчас пришли уже новые герои, которые не в кадре, а за кадром. Тот же Кантемир Балагов, ну, вернее, творцы. Та же Дарья Жук, она белорусская, которая сняла один из тоже таких до вот БК, считается одним из, ну, самых ярких фильмов про 90-е, про девушку, которая пытается уехать на Запад, вырваться из всего этого и, наконец-то, ну, начать жить. Его даже выдвигали на «Оскар», по-моему, и попытались в Каннах устроить премьеру, я вот точно не помню. И вот Борис Акопов, ну, то есть молодое поколение, которое сейчас делает кино, которое они сами хотят. Особенно это видно у Балагова. И даже когда говорят вот об этом фильме, «Бык» сравнивают с «Теснотой» Балагова и вот с этим фильмом Дарьи Жук.
Угу.
Черт, вылетело из головы опять.
Ничего вот страшного.
Надо что-то делать с памятью, знаешь, старость не
бывает,
радость.
Бывает пятница.
Да, ностальгируем, ностальгируем, а какие-то детали все были. «Хрусталь» он называется, вот я вспомнил.
Вот.
Да.
Все хорошо.
Вот так вот.
Угу. У нас были попытки в нашем кыргызском кинематографе вернуть зрителя в те самые 90-е?
Ну, слушай, ну, каждый наш фильм, который так или иначе выходит, он пытается заигрывать с этой тематикой. Название я тебе сейчас не скажу, всплывает там тот же Ван Чопа. Была такая дилогия очень странная, министр Дымкызын Махабаты, что-то связанное, вот,
ага.
Любовь, бандиты, его, вот такие вещи. Очень хорошо это показал, кстати, вот в соседней стране Акан Сатаев со своим «Рэкетиром».
О, да.
И, да, и близкая вот к теме БК и к теме там того же Ван Чопа, фильм называется «Районы». Про молодых ребят, которые тоже через проходят весь этот путь, слишком сильно погружаются. И
потом
мне
не
очень
могут выйти.
Да, и мне очень нравится
наказывает.
Посыл, который дал он в фильме «Районы», что нельзя в конце все равно со своей совестью, ну, не считаться со своей совестью, и он показывает, что это все равно путь в никуда, в отличие от того же Ван Чопы, когда это просто какая-то нарезка из очень веселых, прикольных эпизодов из жизни, где-то там не очень веселых, там достаточно драматичных, но в итоге не чувствуется там никакой опасности, и все происходит так, как будто, там на такой легкой волне, что мы вот это пережили, мы там районовские, но а что с ними стало дальше, непонятно, и там такой самый ленивый делается вывод, что самый старший из них говорит, ну то что ты вот будешь там вором, там, тем-то, тем-то, иди ты лучше адвокатом, иди ты лучше банкиром, а ты там становись еще кем-то и заживете. Ни к чему это не подводит, вот, к сожалению, вот такой фильм.
Ответа
в целом он симпатичный и достаточно
нет, да.
Безобидный. Да,
хороший человек был Фрэнсис Форд Коппола, который своей идеологии «Крестный отец» первая и вторая часть задал потом через года вот эту непрекращающуюся историю о людях, которые заигрываются своей совестью, скажем так, и ведут полукриминальный или криминальный образ жизни в абсолютно разных странах, и уверен, что эта тема продолжается в кинематографе вообще любой страны, где кинематограф, собственно говоря,
ну,
есть.
Ну, конечно, конечно.
Кроме индийского кино, конечно. Там все братья, танцы, все весело и хорошо.
Там сейчас снимают фильмы про роботов.
Да, вот уже, видишь, все, пошли вперед. Большое тебе спасибо. Насколько понимаю, ты советуешь посмотреть на этой неделе, пока еще он есть в прокате, фильм...
«Бык». Обязательно посмотрите. Очень высока опасность того, что он пройдет мимо вас, и вы не насладитесь этой, этой атмосферой 90-х, не вернетесь. Возможно, он вам даже не понравится. Но это вот как ярчайший представитель вот такого кино.
Спасибо тебе большое. У нас в студии был наш кинообозреватель, как всегда, по пятницам Нурбек Иманов. Ждем тебя через неделю.
Всего доброго.
Продолжаем эфир. Оставайтесь вместе с нами. Вы слушаете радио «Спутник Кыргызстан».
Киноблог.